В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации. 18+.
Музыкальный час.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. Вы слушаете «Музыкальный час» в студии Екатерина Баранова. В гостях у меня сегодня Андрей Кирнос, автор-исполнитель и отдельно поэт. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Екатерина.
Расскажите, пожалуйста, наверное, про отдельно поэт сначала.
Поэзией я интересуюсь с самого раннего возраста своего. Впервые начал писать стихи в 13-летнем возрасте, на таком более-менее серьезном уровне. Попытки мои были написать стихи уже и раньше, в 8 лет. Но они не увенчались успехом, поскольку режим мышления был еще детский. После меня интересовала в основном социальная тема, то есть ранние мои стихи не написаны на социальные темы, на темы понимания старшего поколения, понимания младшего поколения, то есть это такая двойная история. На темы одиночества и социума. И далее уже я уходил в лирику, в философские размышления. Но, в принципе, стихи, конечно же, это потрясающий язык, потрясающая история, которую можно написать языком души. Поэтому для меня это отдельная стезя, которая занимает немалую часть моей жизни.
А вот эти вехи, периоды, о которых вы так процеллировали, между ними был какой-то перерыв? Глобальный затишье длиной там?
Ну, на самом деле, как мы с вами понимаем, затишье – это же ведь стадия накопления, да?
Ну да,
потому что перед промышленной революцией тоже была стадия накопления капитала. Тут, в принципе, в любом творческом поиске, в любом именно режиме затишья есть стадия накопления. То есть, если находит затишье, это значит, просто работа проходит не на бумаге. Либо она проходит в черновиках, либо она проходит в голове. То есть, накопление впечатлений, накопление образов, визуальных рядов, накопление слов, словарных запасов. Даже помните, у того же Бродского он говорил. Вам просто нужно взять толковый словарь и просто запоминать слова. Тем самым вы расширите палитру своих слов.
Ну, это накапливание какого-то материала. Это, знаете, как где-то я слышала в театральных студиях студенты, которые слишком сладко жили или живут, им для того, чтобы прочувствовать хоть чуть-чуть какую-то болезненность бытия, они чего-то сами специально создавали себе условия, например, куда-то уезжали там без денег, пробовали что-то выжить. Ну, то есть, когда совсем это все хорошо, они как-то вот такое накапливали, тоже таким искусственным путем.
Есть, да, конечно, такой способ. Но это, пожалуй, может подойти только тем студентам, действительно, как вы сказали, которые...
Сладко живут.
Которые сладко живут, да, вот.
А, или как
такая
это...
Такая метафора замечательная.
Если помните... Читали у Довлатова, там как раз описывался период эмиграции, и Довлатов описывает, как вот своего друга, который уехал за бугор в Европу, ему было там так сладко жить, а русское нутро-то, оно привыкло страдать, ему было так скучно, что он сам себя ударил по мошонке, чтобы разбавить сладость бытия.
Есть такой этап, конечно. Но я думаю, что действительность, наша русская действительность, она дает достаточно почвы, не то чтобы для страдания, а для размышлений, потому что и русская философская школа, и русский золотой век, и как серебряный век, да, собственно, и потом те же самые шестидесятники, да, поэты и писатели, которые описывали деревенский быт, всегда эта проза, эта поэзия, она пронизана глубинным пониманием бытия, потому что вот именно, как вы выразились, русское нутро, оно страдает в этих условиях, а страдание, как мы с вами понимаем, оголяет нерв, оголенный нерв воспринимает то, что вокруг него гораздо лучше.
Ну и душа очищает
заново. Да. Ну, естественно, да, то, что счастье покупается страданием, это аксиома, пожалуй.
А какой период в поэзии отечественной вам наиболее близок?
Знаете, я не могу выделить прям период периодом, да.
Ну, если есть такой, может быть, какой-то поэт.
Я могу выделить просто поэтов, да, который мне очень нравится. Несомненно, вот, естественно, я буду банален, конечно, это Пушкин, по ясности изложения и по, знаете, фонетическим основам, потому что в Пушкине он потрясающий чем? Тем, что он не просто пишет, но он еще в словах рисует те образы, которые он рисует для читателя, да, например, вот вспомнить там тоже стихотворение, да, там «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя» и так далее, то есть вот то, что там много таких заворачивающихся фонетических конструкций, конструкций, содержащих в себе «о» протяженное, уже рисуют для читателя в фонетическом варианте бурю. Вот этим гениален Пушкин, он потрясающий именно поэтому. Но это не мой самый любимый поэт, он просто, я считаю, что вот это, ну, знаете, база, да. Ну, это просто вот универсальная вещь, им невозможно не восхищаться, но вот, как бы, естественно, я его очень люблю. Мне очень нравится Лермонтов больше, чем Пушкин, Маяковский и Николай Степанович Гумилев. Но там уже это совсем абсолютно разные люди, вот совершенно разные. Вы знаете, очень мне нравится творчество Сологуба, именно поэтическое творчество Федора Сологуба, потому что полно символизма, он являлся предтечей символизма, и вот как раз-таки тема страдания у него затронута очень широко, даже шире, чем у Лермонтова, да, вот если мы вспомним с вами поэму Лермонтова «Демон», над которой он работал на протяжении всей жизни, она уже просто пропитана страданием. Кстати говоря, есть такая финская группа «Курск», которая поет исключительно на русском языке, вот их музыка очень хорошо переплетается с музыкой Лермонтова, потому что они работают в такой готик-дум категории, это такая мрачная категория. Поэтому вот мне очень близок Лермонтов, Маяковский тем, что Маяковский на самом деле он эпатировал, брал свою эпатажность из энергии надлома, то есть у него вся его судьба – это такой сплошной надлом. Если мы даже вспомним, у него очень трагическая история, трагически закончилась его судьба, да, но он, понятно, что присыщался, присытился, как любой такой популярный человек.
Ну, Маяковский, он один из первых, как бы не первый, не знаю, рекламщик, копирайтер.
Да, 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 он действительно обладал вот этим вот даром, то, что сделать емко, но очень красочно запоминающееся, это действительно вот было у него. И, конечно же, Гумилев Николай Степанович, супруг Анны Ахматовой, отец Льва Николаевича Гумилева, русского историка. У него тоже очень поэзия, на самом деле, полна надломов, и судьба его закончилась трагически, да, и он был расстрелян, да. И вообще вот вся его жизнь и жизнь любовных его историй, она полна, конечно, трагизма, но при этом язык, с помощью которого он рисует образы, те краски, которые он использует в своем ремесле поэтическом, он неповторим, он прекрасен. И вот понятно, что Серебряный век, он уже работал больше в сторону формы, нежели содержания, да, потому что вот если мы с вами возьмем классиков, там, Жуковского, Дзержинского, Ломоносова, там есть, безусловно, форма, да, вот этот поэтический высокий штиль и так далее, но там очень много содержания невероятного, и понятно, даже когда Пушкин пишет, да, свои сказки, у него там сплошное повествование, одни действия и так далее, просто не так.
Ну, я думаю, что эту тенденцию, как ни крути, сдает какая-то эпоха.
Да, безусловно, ну, это вот вопрос времени, конечно же, вопрос времени. Но вот то, что вот эти поэты играют до сих пор не последнюю роль, наоборот, передний план, это точно вот в моем восприятии поэтического мира. Ну и, конечно же, пусть и в переводах, но это греческая трагедия, это Эсхил, Софокл, это, ну, потому это что основа, основа, да, та же самая Илиада, Одиссея, там, Гомера, да, и работы и книги Гесиода, это очень правильные вещи, которые нужно знать, ну, пожалуй,
любому,
да, любому, не то, что там уважающему человеку, но человеку, который более или менее соприкасается с литературой, потому что, ну, нельзя же просто делать набор слов и так далее. Нужно понимать и осязать основы, основы слова.
Ну, конечно.
И основу вот этого вот...
Прежде чем начать, да, писать, все равно алфавит учим.
Да, да, конечно, вот этого невероятного мира, потому что греческая античная культура, она все-таки является основой европейской культуры.
Ну да.
Да, в каком-то варианте, да.
Мы начали с отдельного поэта, вернемся в начало, автор-исполнитель. Потому что, знаете, как некоторые... Короче, всех характеризуют себя как хотят. Кто-то говорит, я вот бард, кто-то говорит, я просто музыкант, автор-исполнитель. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще завязали с музыкой, что было предпосылкой к этому, ну и с чего все началось и к чему это привелось.
Ну, у меня довольно такая музыкальная семья, но не в классическом понимании. Это не значит, что я с 4 лет слышал пластинки Моцарта и Гайдна. И...
Все ходили в белых
париках. Да. Нет, у нас такое фольклорное понимание музыки, как бы все пели фольклорные песни. То есть, ну, музыка живет и жила, и будет жить, конечно, всегда в моей семье. Я думаю, что это, конечно же, послужило началом. Особенно прекрасно то, что это такой фонетический, сугубо фонетический вариант музыки. То есть, это... не тот вариант, когда сложные какие-то вещи, которые сначала прописаны на бумаге, да, в виде партитуры, они потом учатся. Естественно, они блестящие, да, то есть. Это более такой упрощенный вариант, и это, собственно, дало начало в каком-то таком музицировании, сначала в таком музицировании посредством своего голоса, потом музицирование на гитаре и так далее. Потому что я не учился музыке.
Мы сами научились.
Да, да, вот специально. Вот я сейчас доучиваюсь, можно сказать, в одном варианте. Ну, то есть, все равно нужно всегда учиться.
Ну, конечно.
Это путь, да, это путь в любом случае. И вот музыка, началось все с фольклора, потом увлечение.
Ну, классическим... тоже с основ.
Да, основа, да. Потом увлечение классическими рокерами 60-х, 70-х. То есть, у них тоже, на самом деле...
Отечественные или импортные?
Нет, импортные. Это Led Zeppelin, это Deep Purple, это Uriah Heep. Поскольку я не знал языка на тот момент, я не понимал, о чем они поют.
Так даже веселее.
И я, в принципе, да, просто воспринимал музыкальное полотно без смыслового наполнения. Но интересно то, что если вы обратите внимание, как сделана музыка, даже иностранная музыка, все равно понятно, что человек там поет, например, о любви, о несчастной любви, о счастливой любви, что он заигрывает с противоположным полом, да, если это певец. Или наоборот, что если это певица, как она переживает за счет каких-то трудностей. То есть это все понятно в музыкальном отношении. И тем самым, как вы сказали ранее, интереснее даже слушать, потому что ты начинаешь воспринимать песню на языке
ну, да,
музыки.
А, кстати, Андрей, для вас какая составляющая важнее, если есть вообще такая градация? Текстовая наполненность или музыкальная, или все вместе?
Тут, на самом деле, я бы в область градации не уходил. Есть совершенно потрясающие поэты, которые исполняют свои стихи под музыку, при этом величают себя певцами, да, или там музыкантами, но они больше поэты. Их невероятно слушать в этом плане. Ну, например, это лично мое мнение, да, Высоцкий.
Поэт.
Он поэт однозначно. То есть то, что он пел и как он пел. Да, это народная манера, но, например, любой музыкант, да, там, оперный певец или просто певец высокого ранга, он скажет, что эта манера там не всегда там безопасна для вашего голоса, и так никто, и так далее. То есть это его личное наполнение, да, это его личное такое видение. И он, безусловно, поэт, потому что в музыкальном плане я не могу сказать, что у него там много хитрых ходов, много музыкального развития, но то слово, которое он давал, то наполнение и та филигранная игра со словом, это, конечно, дорого стоит, это невероятно. Слушайте то, как он рассказывает свои стихи, читать его стихи, конечно, слушайте его песни, это большое удовольствие для человека, который увлекается поэзией. Есть наоборот, люди, которые совершенно потрясающе поют. Ну, например, многие ходят в оперу и не догадываются даже перед оперой прочитать либретто. То есть они фактически не знают, о чем эта самая опера. Но та манера, то бельканто, да, там, которая являют для зрителей певцы и певицы, невероятные мастера, пение, это же просто шедеврально. Можно и без слов тоже, опять-таки, понять, насколько это замечательно. Но я могу сказать, что если люди, есть музыканты, которые умеют и могут совмещать и как бы музыкальную красоту и слово, да, вот, например, если мы с вами посмотрим в русской традиции, это романсы, да, невероятные стихи на невероятную музыку с невероятным исполнением. Я не знаю, есть ли сейчас что-то подобное, я не могу припомнить, но вот для меня в русской музыкальной традиции, безусловно, это романсы. Естественно, оперы, да, написаны там на музыку Чайковского, да, там, они потрясающие, потому что тот же самый там Евгений Онегин, приятно и послушать либретто, да, потому что оно замечательно, и послушать музыку просто шедевральную какую-то божественную, неземную. В традиции, ну, англосаксонской, если хотите, для меня это музыкант Стинг, который является вообще преподавателем английской словесности. Он потрясающе пишет английские стихи с очень сильным смысловым наполнением, с игрой слов, с двусмыслием. Можно трактовать так, можно трактовать так. И абсолютно невероятная музыка у него. То есть она вот какая-то тоже неземная. Вот группа Queen в своем позднем периоде, они тоже давали потрясающие стихи, только чего стоит одна Богемская рапсодия, да? Там вот и музыка невероятная, и текст, если вот в него вникнуть, одним текстом уже можно насытиться, и действительно такое раскаяние. Мне даже чем-то в первый раз, когда я столкнулся с текстом «Богемской рапсодии», вспомнилась фабула содержания преступления и наказания, потому что чувствуется эта боль раскаяния человека, который зашел не туда, и он хочет оттуда выйти, но понимает, что это уже невозможно. В общем, по поводу градации, да, тут надо смотреть от случая.
Хорошо.
Универсальности нет.
Расскажите, пожалуйста, сколько у вас написано материала? Вы перед эфиром обмолвились о том, что в скором времени появятся уже сведенные на студии записи. Вы будете как-то в альбом компоновать или просто как отдельные?
Ну, для начала я выпущу один сингл, а потом уже, да, будет альбом, я полагаю, что... Потому что по стилистике, по содержанию текстовому и музыкальному оформлению это вещи хоть и разные, но одного поля ягоды. Я думаю, что их, конечно, будет более логично объединить в альбом. Алый закат плавит стекла. Время закрывает души занавес. Лица смеркли, о, ночь лишь в окнах, и слезы падают с небес. Зачем я буду дышать смогом от костров холодных и залчности зла ветров? День это дня, и без тебя давно мы забыли про честь наших отцов, хранящих наши имена. День это дня, и без тебя лишь солнце светит прямо и греет лица наших душ. Без тебя еще не зря прожитый день. Искал хрустальных, ждет отчаянье, но сердца сыновей своей печалью мою сжигает плоть, лицемерие, обман лукавый, тех честный глаз. Тех честных слов. День это дня, и без тебя слова сгорают на ветру забытыми делами. Все реже честь и чаще скорбь. День это дня, и без тебя твои глаза лунной дорогой скажут мне путь. Без тебя еще не зря прожитый день. Одна лишь тень. Без тебя еще не зря прожитый день.
ты день, одна лишь тень, а без тебя еще один зря прожитый день. Одна лишь тень.
Но вообще, конечно, нужно работать и в звуке, в хорошем. Поэтому помимо тех живых выступлений, которые организуются, необходимо также сделать и записи. Особенно это касается такого вот камерного материала. Потому что мы с вами понимаем, что для начинающего музыканта, ну, площадка самая такая обычная, это, конечно, там бар, да, какой-нибудь кафе. И люди, несмотря на то, что они пришли туда отдыхать, ну, не до такой степени, чтобы слушать вот какую-нибудь такую музыку, по крайней мере, весь вечер. Им хочется и драйвовой какой-то истории. Драйвовые вещи, безусловно, тоже есть, но они будут просто потом. Драйв тоже бывает разный, знаете. Бывает драйв с криком о свободе, да, что ты слушаешь, и в тебе что-то меняется. Бывает драйв а-ля выплеск энергии, выплеск какого-то негатива, агрессии и так далее. И каждый драйв имеет место быть и заслуживает права на существование.
Ну, в общем, вы будете соединять по настроению.
Да, безусловно. Я вообще полагаю, что не стоит зацикливаться ни в каком стилевом направлении. То есть, особенно если это касается вот именно такого канонического творчества, не творчества конъюнктурного, да, работающего на определенного зрителя. Ведь мы сами понимаем, что каждый человек, он в своей жизни, в зависимости от возраста, жизненных обстоятельств и того, что происходит с ним, он будет слушать разную музыку. Он не будет зацикливаться на чем-то одном. Безусловно, вещи, которые он слушал там в юношестве, они ярче останутся в его памяти, да, он будет вспоминать, потому что юношество-то уходит, как бы, а вот ощущение, воспоминания и желание остаться юным, оно не пропадает никогда у человека. Поэтому есть тяготение. Вот в этом плане, конечно, универсальна классика, потому что классическая музыка, она находит ключи абсолютно ко всем настроениям человека. Понятно, что для того, чтобы слушать классику, нужен определенный настрой и нужна определенная подготовка. Но, тем не менее, вот как я ранее говорил, что я считаю, что основой для поэтического труда является все-таки там классики, греческая, древнегреческая комедия, трагедия, да, там Аристофан, Эсхил, Софокл, то в музыкальном отношении это, конечно же, тоже базовые какие-то вещи. Классическая музыка – это музыка классицизма, романтизма, сентиментализма. Это музыка скальдов, это средневековая музыка. Потому что мы с вами можем обратить внимание, очень многие современные музыканты, они нещадно эксплуатируют все эти идеи, преобразуют их в свое какое-то видение и пользуются этим. А по поводу определения бард, не бард, поэт, автор-исполнитель, я вот в данный период времени исполняю такие более баллады, вещи. И вот я так, по крайней мере, хочу думать, что то, что я делаю, оно больше принадлежит скальдической традиции, то есть традиции такого поэта-песенника средневековья, вот если хотите.
Один лишь ветер степной, всегда со мной, каждый день на лица людей обывательской пылью. Зала ложится несбывшихся надежд, и со мной один лишь ветер степной. Есть бы и есть сказка. строга со мной, а сказка ведет запутанной тропой. Закрыто туманной пеленой я, и та, что мила, сердцем черства, ищет лишь горы добра. А та, что ждет тебя, душе твоей не мила. А сказка ведет запутанной тропой. Закрыта туманной пеленой.
А где вы выступаете? Где вы выступали?
Да где придется, знаете. Выступаю и в Москве, в различных клубах. И у нас в Раменском можно периодически увидеть афиши. Вот недавно был у нас с товарищем вообще групповое такое выступление. Мы приглашали, он точнее организовывал такой целый вечер. Продолжительностью такой немалой. То есть начали мы в 8, закончили практически 11:30. Это все было музыкально. Там выступали талантливые ребята. Было очень интересно послушать. Нужно просто за этим следить, в том плане, что для такой вот еще, знаете, не распиаренной, очень такой личной истории, это, конечно, всегда сложность, потому что, как правило, не всегда, но, как правило, творческие люди, они же очень плохие маркетологи, поэтому...
Ну, есть такое.
Поэтому с этим есть определенные вопросы и трудности, но в Раменском у нас есть много прекрасных мест, где можно наткнуться на меня, на мое выступление, да, в том числе в Жуковском, как правило, это...
Ну,
такие, знаете, творческие площадки. Ну, вот, например, там бар «Дуплекс», арт-кафе «Карпе Дием».
Это бывшая Борисоглебская кофейня.
Кофейня. Там сейчас потрясающе сделали антураж и возможность именно для вот восприятия каких-то тонких творческих материй. Угу. Бардовская песня тоже бывает разная. Не просто, может быть, какой-то угар а-ля «Прекрасный бар», тоже я его очень люблю, в слэме, да, но это для своей аудитории. Ну... Потому что бар-слэм там бывает тоже по-разному, бывает иногда грустно, бывает весело, но чаще всего угарно. И это тоже прекрасно, потому что, например, с командой, с которой вот я репетирую, не раз они там выступали, да, мы вот с ребятами
организовали выступление. Нормально там все, господи.
Да, ну вот, видите. И при этом, как бы, в Жуковском, да, это различные кофейни. Я даже, если честно, я помню, что есть «Хоббит» у нас, где периодические выступления. Ну, это прям такое камерное-камерное, где больше... «Луна».
Куда
там есть интересно, да, тоже.
Но вы в какой-то солянке выступаете? У вас еще не было пока сольного какого-то вечера?
Почему? Были сольные вечера, прям длительные, по полтора часа. Ну, то есть, вот хорошая концертная программа. Но делал хитрость, я примешивал туда кавер-версии. То есть, перепетые композиции известных исполнителей. Но, конечно, превалировали мои все-таки композиции, потому что я позиционирую себя именно как человек, который исполняет то, что он сам написал в музыкальном отношении. И в отношении текста, поэтому я это не скрываю. Понятно, что, опять-таки, это не конъюнктурное творчество, поэтому, как правило, в него надо вникать, а мы с вами понимаем, что вообще вещи, в которые нужно вникать, они, особенно вот в наше время, крайне непопулярны, потому что популярно то, что легко усваивается.
Дает расслабляться.
Дает, да, может быть, даже вопрос не в расслаблении, а вопрос...
Напрягать,
да,
мозг,
да,
и так
напрягать, да, да,
постоянно.
Потому что, ведь, как знаете, говорил, задача, на самом деле, человека, который занимается творчеством, не должна быть в соискании вот этих вот золотых гор, потому что истинно творческие люди, они рабы того, что вот у них есть, и они должны просто делать это. Это не всегда легко, и, как, например, говорил Андрей Тарковский в одном из своих интервью, что вообще не бывает простых условий для труда у художника. Для него все условия очень сложные, потому что вот как раз-таки этот надлом, он и дает... Это может быть разная энергия абсолютно. Это может быть энергия смирения, энергия гнева, там, протеста и так далее. Но именно вот это противоречие, из которого выходит творческая сила, она, конечно, должна быть. Потом в Москве там, да, мы выступали, это бар Мьюз, там очень много кто выступает из наших раменских ребят. Это бар Бардак, бар Мьюз — это метро Таганский, бар Бардак — это Арбат старый. Различные просто открытые площадки, куда зовут.
В фестивалях не участвовали пока?
В фестивалях пока нет, я их веду.
Да, Андрей у нас ведущий, Андрей Кернес ВКонтакте.
Да.
Свадьбы, юбилеи,
да, все, что
праздники.
Угодно,
да,
все, что хотите.
Свадьбы,
да.
Юбилеи, корпоративы и все, что угодно.
Да, все, что душа пожелает.
Просто хороший ведущий Андрей Кернес. Расскажите, как вы соединяете свое поэтическо-музыкальное начало и такой род деятельности, как ведущий?
Ну вот в этом отношении я стараюсь тоже быть не конъюнктурным ведущим. Сейчас этот пласт деятельности, он очень сильно разрастается. Почему? Потому что на самом деле от ведущего требуется просто очень хорошо поставленная сценическая речь и какой-то такой драйв. Но при этом это все иной раз превращается в такое, знаете, выступление в агонию КВНщика на мероприятии. То есть он прям вот в агонизированном каком-то восторженном, экзальтированном состоянии травит байки, шутит. И на самом деле я заметил, вот я исследовал для себя всю эту нишу, то, что люди уже присытились этим. Обычного спокойного ведения, ненавязчивого, им не хватает.
Вы знаете, Андрей, я хочу вам по секрету рассказать. Я не так часто, благо, была на каких-то массовых таких мероприятиях, серии там юбилеи, выпускной вот, ну и какие-то там корпоративы. Не люблю просто такие вечеринки, они какие-то все однотипные, глупые. И меня всегда бесили все абсолютно ведущие. То есть я на свадьбе особенно, блин, чуть ли не била их, правда. Потому что вот как раз-таки то, о чем вы говорите, да, что хочется уже спокойствия, мне этого спокойствия хотелось с рождения. То есть, ну, просто есть такие вечеринки, да, которые ты не можешь пропустить. Серии там какого-то выпускного и свадьбы друзей. И когда там начинается вот это просто вот...
Да, да.
Просто хочется дать тишины, дай поесть, дай попить, шути умнее.
Ну, к сожалению, да. Тем более, что порог вхождения, да, условно сказать, в эту профессию, хотя на самом деле профессиональные ведущие, они, это большой труд. Это...
Да, я не сомневаюсь, да. Просто то, что я видела, это, как правило, все это.
Это, да, не профессиональный уровень. Вот и порог вхождения просто вот в это ремесло, давайте назовем его так, он довольно низок. Нужно просто вот, особенно часто можно встретить то, что нужно громко кричать, не сбиваться. Если сбился, не делать вид, что ты сбился, вот, и что-нибудь просто говорить. Но на самом деле это не так, потому что все мероприятия, они очень концептуальны, и концепция именно должна исходить от главных виновников торжества. Неважно, что это там корпоратив, свадьба.
Не, ну это, конечно, каторжный труд, то есть у тебя в подведомстве, грубо говоря, то есть ты должен, ну опять-таки, грубо говоря, управлять, направлять,
да, да,
несколькими десятками людей, то есть это тяжелый труд, и именно тут какая-то особая...
Ну, это знаю. На самом деле, да, на вот именно глубинном понимании, это, конечно, работа организатора, работа такого, знаете, поводыря, если хотите, который будет... Ведь, на самом деле, грамотный ведущий, он же выстраивает хронологию мероприятия с тем, чтобы гости успевали сделать все. Если есть гости, которые курят, значит, организовать грамотный перерыв. Но, опять-таки, перерыв, знаете, не какой-то такой самостийный, хаотический, когда они по одному выходят, а когда для этого есть время. И вот так организовать программу, чтобы гость сам понял, что им нужно встать, выйти и вот
даже
там покурить.
Ну,
даже если он не курит, подышать воздухом, да.
Не, просто плюс там еще все не очень трезвы, как правило, и как бы кого...
Да, но вы знаете, это тут, я могу сказать так, что из того, что я наблюдаю в последнее время, я вижу положительную тенденцию, то, что люди, может быть, просто мне так попадается, потому что я считаю, что если работать должно быть интересно и в удовольствие, если ты понимаешь, что, ну вот, по всей видимости, из союза вот этого заказчика и моего мало что может получиться, то, наверное, не стоит работать, даже тратить время. Потому что это важно, на самом деле. Такая вот, если хотите, пусть это звучит очень строго и сухо, такая вот избирательность, она должна быть. Особенно, если человек не хочет превратиться в такой вот живой конвейер. Как помните, вот есть такой клип на прекрасную песню группы Pink Floyd, Wall, да, там Breaking... они идут такие дети, да, по конвейеру падают. Ну, это как раз-таки группа, но песня, это посвященная,
фильма,
да.
Это из фильма.
Посвященная, и, да, но это целый мюзикл «Волл», да, там у них был целый мюзикл «Волл», посвящен как раз-таки проблеме образования в том числе. Да, потрясающий, кстати, очень фильм. Вот поэтому совмещать, конечно, иногда трудно, но это очень интересно, потому что это дополнительная площадка для своих задумок, для реализации их, потому что нигде больше нельзя, например, написать концептуально там стих под это, да, как-то его отработать, придумать свое музыкальное оформление, свое видение. Естественно, я думаю, ни для кого не секрет, какие-то вещи, они базовые, они везде повторяются, потому что это и отличает одно мероприятие от другого, там, корпоратив от юбилея или детский праздник, утренник, от открытия стадиона. То есть, если открытие стадиона, значит, какая-то часть мероприятия должна повторяться, которая была на всех открытиях. Но это не значит, что это будет все одинаково. Это только хронологически, композиционно повторяется. Как, например, мы с вами приходим на бокс, и мы должны с вами понимать, что вначале должен выйти рефери, который зачитает права и так далее. Но при этом все рефери читают правила по-разному, и все, конечно, ведут тоже бой по-разному.
Угу. Ну так музыка на корпоративе.
На корпоративе то, что если меня просят исполнить песни из своего репертуара, я, конечно, их исполняю, то есть мои песни. Но чаще это какие-то песни, которые вот мне самому нравятся, я их исполняю. Это песни из джаза, это Фрэнк Синатра, это песни из старой школы советской такой популярной музыки, да, там, то есть это что-то из Бернеса, что-то из Геннадия Белова, то есть это...
Не кричаться можешь?
Кричать. Бывают, кричат, конечно, но нужно адекватно к этому относиться, потому что если человек не может такие нападки отражать, то, наверное, ему не стоит идти в мир ведущих, потому что они сплошь и рядом.
Да, мне кажется, просто это как-то психологически сложновато, если, например, на каком-то празднике жизни мало знакомых тебе людей, где ты ведущий, исполняешь даже по просьбе заказчиков там свою песню, а потом там начинается какой-то это, знаешь, как вот это вот, сколько-то секунд начинаешь слушать, а потом еще что-то не нравится, начинается вот это вот какое-то шуршание.
Да,
кричание.
Абсолютно.
Мне кажется, это
правильно
заметили,
как-то. Конечно. Ну, вот поэтому я стараюсь не исполнять своих песен.
Ну да.
Это вот мало рекомендуемо, но зато часто исполняю свои стихи. И с вниманием и удовольствием слушают их. Опять-таки, нужно понимать, зайдет ли в определенную аудиторию этот стих или не зайдет. Это как, знаете, с конкурсами. Ну, не все конкурсы. Есть конкурсы более, как вы выразились, да, например, я веду просто праздники в основном для как раз-таки спокойных людей. Там вот конкурсы такие, спокойного плана и так далее. То есть там нет конкурсов...
Пошлятина?
Пошлятина. Сейчас, на самом деле, вообще, мне кажется, нигде нет пошлятина.
Давненько не было на таких
мероприятиях. Просто это вообще искоренено. Ну вот, ну конкурс а-ля там вынеси там две сосны, закопай их, подожги, потом спили с человеком, который забрался на эту сосну. Конечно, таких конкурсов у нас нет. Но веселые конкурсы, да,
но
безусловно.
Ну я про эти, которые, ну, например... прижиматься...
Лопнуть шарик пятой точкой, это мы не практикуем.
Или привязать карандашик и садиться, ну, опускать свои тазовые,
только,
чтобы попасть в горлышко.
Только если аудитория сама запросит и вот скажет, вот мы хотим, не можем.
Потому что,
да, ну, делать нечего. Как бы тут ни было...
А если... клиент всегда прав или не всегда? Ты можешь что-то корректировать как-то?
Конечно.
Конечно.
Ну, конечно, могу.
А.
Ну, то есть, клиент, ну, если это мероприятие клиента, он имеет полное право за те деньги, которые он платит, видеть то, что он хочет видеть. Другой вопрос, что человек, который занимается организацией праздника, он может сказать, что я вот вам бы так не рекомендовал.
Uh-huh.
И если вот клиент все равно настаивает на своем, то каждый же человек, каждый организатор, не знаю, вот кто бы ни был, может просто отказаться и сказать. Особенно если там количество критических замечаний, оно просто уже никуда не лезет. Оно. Конечно, ведущий, там я, можем отказаться и сказать, что вот нет, простите, но, наверное, вот там. Или сказать, что там время занято и так далее. То есть в этом плане я считаю, что должна быть какая-то свобода. Но, конечно, как правило, таких критических прям случаев не бывает. То, что хочет клиент, всегда он видит, но с исправлениями ведущего, потому что определенные вещи, учитывая тот опыт и те знания, которые имеют организаторы, они будут смотреться выигрышней. Важно же ведь не просто отвести мероприятие, но и сделать из него маленькое шоу, чтобы человек это запомнил, чтобы видеограф, фотограф отсняли нужные материалы. И так далее. И, как правило, у людей, которые заказывают праздники, у них свое совершенно квартирное видение праздника. А вот если менять площадку, увеличивать объем праздника, увеличивать площадь, на котором этот праздник будет строиться, там совершенно другие правила и другие ракурсы, другие углы. Все по-другому смотрится.
Ладно, Андрей, достаточно праздника. Давай вернемся к нашим делам насущным. Что ты вообще видишь в будущем в плане себя и музыки, ваших с ней отношений? Кем ты себя видишь касаемо музыкального?
Я буду дальше только идти вперед, повышать свой музыкальный уровень, потому что все, знаете, музыкант музыканту рознь. Потом же музыка, она состоит из мелочей. Вот человек, который уже достаточно окунулся в материю той же самой музыки, он замечает очень много подводных камней. Но в хорошем плане. Он видит такие тонкости, которые не увидит неофит. И вот хотелось бы понимать вот это музыкальное пространство гораздо лучше. Дальше я себя вижу как также исполнитель. Я начинаю работать уже с группой людей. То есть понятно, что некоторые вещи, чтобы сделать, нужен бэнд, нужен коллектив. В том числе нужны люди, которые не просто играют на гитарах, но играют там на струнной секции и так далее. Я буду заниматься этим дальше, безусловно. То есть это не просто какое-то такое увлечение на уровне выходных поиграл, дал там какое-нибудь выступление и дальше пошло работать. Нет, тут как раз-таки наоборот, сокращаются рабочие часы и так далее, чтобы больше выдать времени именно этому занятию, в том числе и по поэзии, да.
Небо над тобою станет от любви ясным, и сможешь ты со мною зажечь свои огни. Нежною рукою слезы я твои, как свои вытру и укрою тебя в своих объятиях. А месяц над рекою мечтает тишине о тебе, разливая свет ночной по полям. Видишь, посмотри, как звери радуются снам, горы вдали под звездным небом спят, а ты спи крепким сном, спи, нежным взором наблюдаю за твоей красотой. Ясный перезвон сердца моего не напрасно льется для тебя чистою водой, сладкою росой прекрасной будем ты и я. Видишь, Да ты видишь, солнце светит нам всегда, радуга сна, наш мост мир добра, хранящий нас двоих от горя и от зла. Спи крепким сном, спи, нежным взором наблюдаю за твоею красотой. Ясный перезвон сердца моего не напрасно льется для тебя. Чистою водой, сладкою росой прекрасной будем ты и я.
По поводу поэзии, я пишу стихи просто вот для графомании, я не страдаю, то есть я не отношусь к тем поэтам, которые готовы там заплатить каждый месяц по несколько тысяч рублей, чтобы их напечатали в каких-то абсолютно ужасных и безвкусных сборниках с другими там стихами, причем стихи попадаются у других авторов очень замечательные, но, как правило, они мне не нравятся, и вот поэтому там с изданием своего сборника я пока не тороплюсь.
Как у тебя проходит этот процесс? То есть ты идешь такой по золотому осеннему парку. Навеяла осень золотая, прекрасная пора, чай, чарование, строки Пушкина, и ты припадаешь на ближайшую лавку, расталкивая с нее сидящих на ней людей. Ты накрыла тебя муза, и ты достаешь блокнот, ручку или смартфон и начинаешь вот так вот. Или это все-таки настигает тебя в процессе работы? То есть как у тебя? Все просто по-разному?
Ну, тут вообще, на самом деле, это многоуровневая комплексная работа. Бывает, конечно, и так, что из серии «Вдохновение пришло», сразу написал стихотворение. Uh-huh. Бывает так, что ты некоторые стихотворения вынашиваешь годами. И вот это вот прям не шутка. Прям там каждое слово, там идет борьба за смысл, борьба за слово, борьба за обороты, за содержание, за фонетическое преобразование. То есть вот буквально вот за запятые. То есть это может прям длиться не просто вот месяцем, там, месяцами там, да, а вот именно годами. То, что стих, который ты пишешь, вот он сидит в тебе, и бывает, что как агония, он тебе начинает сжечь в определенные моменты твоей жизни, а бывает, что он, наоборот, уходит в рецессивную стадию и просто вот замирает тебе, ну, не перестает тебе жить.
Ну, короче, дозревает, накапливается и ждет своего
часа. Да, да. Это зависит от стихотворения, от настроения. То, что написать стихотворение как бы на любовную какую-то тему, да, просто вот кем-нибудь восторгаться, это один момент, да, это такое быстрое вдохновение. Ну, пришло, вот у тебя есть перо, ты написал. Написать стихотворение, которое бы смогло осветить различные углы, различные проблемы, неважно, общественные, духовные и так далее, это целая история, это целая борьба. Там проблемы поколений, проблемы выбора человеческого, проблема свободы, проблема счастья, в конце концов. Ведь это все, над чем должен думать человек, который занимается творчеством. Не просто над тем, чтобы придумать рифму, да, вогнать ее в речитатив и начинать исполнять и так далее. Это все те вещи, которые мучают и сжигают изнутри творческого человека. И это все приходит очень по-разному. То есть есть вещи, которые там я ношу в себе в качестве задумки уже долгие годы, да, там в соразмерности с моим там возрастом, это уже немало. Но при этом я до сих пор не приступаю к написанию. Я не приступаю к написанию этих вещей, потому что понимаю, что есть только задумки, есть черновики, но вот именно самой формы нужной еще не пришло.
У тебя есть какой-то прозаический опыт?
Да, я пишу... У меня есть публицистический опыт. Mm-hmm. Я пишу свои какие-то философские заметки в своем отношении. Мне очень нравятся вот прозаики. Тоже я люблю очень прозу. Но не такая, не знаете, не вот проза а-ля нон-фикшн, или вот не такая проза, как идет в каких-нибудь... Не репортажная проза, знаете, не вот такая нечетко задокументированная проза. Мне очень нравится, как пишет, например, там, Бибихин, да, это переводчик Хайдеггера, да, философа и так далее. Или там, как пишут Андреев, Леонид Андреев, это отец Данила Андреева. У них такой символический язык. Очень интересно читать Гессе, хоть и в переводе, но несмотря на то, что вот у у них есть какое-то такое... Ну, понятно, что Толстой, Достоевский, их язык, он вообще... У Толстого там просто целое полотно. У Достоевского... Достоевский – это невероятный мастер рассказа, да, такой вот рассказчик, вот настоящий психолог. А Толстой, он прям художник, он прям берет слова и накидывает их. И ты себе представляешь сразу поле, гору, замок и так далее. Только одни вот эти вот описания событий наполеоновских войн, да, там в той же самой «Войне и мир». Понятно, что для кого-то это очень нудно, долго и затянуто. Но с точки зрения холста, прозаического, литературного холста и красок, это невероятный труд и просто шедевральное исполнение. Этим, собственно, и примечательен Толстой, что даже там в той же там «Анне Каренине», в том же «Детстве» и вообще в своих дневниках, а Толстой еще был публицистом очень интересным, он всегда вот прибегает к таким вот интересным раздумьям, но его интересно читать как художника в первую очередь.
Андрей, скажите, пожалуйста, где вообще вас можно послушать? Нашим слушателям и все, что вы хотели бы, чтобы о вас знали, где это можно найти?
Можно найти меня ВКонтакте на стихах.ру. На стихах.ру у меня там целая страница с большим количеством стихов. Я периодически ее обновляю. Скоро выложу свою старенькую поэму. Пусть ее тоже читают. Также можно меня найти, вот опять-таки, есть небольшой канал на YouTube, он находится пока в развитии. И в основном площадка, на которой я работаю, это вот как раз-таки «Контакт». Там можно посмотреть видео, да, с моими выступлениями. Можно посмотреть как с литературными, так, собственно, и с музыкальными. И я прошу запастись, если такие, конечно, есть, в чем я сомневаюсь, тех людей терпением. Вот, потому что в скором времени, конечно, появится уже более осязаемая музыкальная материя, которую можно будет уже с собой куда-то скачать, перенести, послушать. Потому что часто, конечно, возникает вопрос у тех людей, которые приходят на выступление, где можно это найти, где можно это послушать и так далее. Но тут проблема именно моего отношения, то, что есть люди, которые, знаете, есть люди, которые записали. Я не идеалист, но я считаю, что есть задумка. Вот пока... То, что я делаю, там уровень исполнительства и так далее, не доходит до этой задумки, даже не обязательно до идеала, это далеко не идеал может быть, просто до моей авторской задумки. Пока это не надо записывать, потому что музыка, она тоже требует очень тщательного подхода, очень такого скрупулезного, особенно если это именно музыка. Вот мы с вами, если задумаемся, даже в 50-е, там, 40-е годы, музыкантов, которые приходили на студию, очень часто не было второго шанса. У них даже, не просто у них не было автотюна и куча разных историй, они просто приходили и пели. А если плохо пели или играли, их просили уйти, и все. А чтобы хорошо спеть и сыграть, нужно было очень долго и тщательно репетировать. И не просто репетировать, а вот прям вырабатывать эти вещи. И на это уходили месяцы, прям серьезно. И действительно...
Не самая плохая штука.
Да, не самая, это очень хорошие вещи. Поэтому лично для меня то, что там те музыканты прошлых лет, они невероятные профессионалы своего дела. Они как инструменталисты, как и вокалисты, потрясающие абсолютно люди, именно в плане профессионализма. И, конечно, хочется брать пример только с них. Не хочется сделать быстрее за счет технических средств. Хочется сделать, пусть и медленнее, но за счет себя. Потому что у любого человека, особенно который занимается созиданием, на любом уровне, пусть это будет материальное созидание в виде стройки или созидание в виде литературного письма, у него всегда появляется вопрос, а что же я после себя оставлю, что же я сделал, да? И понять в один прекрасный момент, что ты неровно что-то спел, а тебе это все поменяли, да, там где-то подчистили и так далее, это не самое лучшее чувство, вот как по мне.
Спасибо, Андрей, что пришел. Пришли уже на «ты», уже на «вы», на
«да»,
«ты».
Да, и отлично.
Было очень интересно пообщаться. Будем слушать твои песни. Желаем тебе творческой энергии, вдохновения, чтобы у тебя получалось задуманное и развиваться.
Большое спасибо, что пригласили, Катерина. Большое спасибо радио «Раменское». Было очень приятно побеседовать с вами.
Спасибо.
Облака в небесах летают, как птицы. В высоте, как орлы, над землей порхают. Кружа вдалеке, я хочу тебя увидеть, услышать голос твой. Ведь закат, алый закат, меня забирает с собой. Душа моя окаменела, не могу найти. Я ищу и душой, и телом, но заблудился в пути без тебя. Восход мне просто невзрачный, бледный луч. Без тебя никогда и нигде не буду рад и весел. Я спрошу у солнца, где тебя найти. Оно ответит мне: ты уже в пути. Я спрошу у солнца, как тебя искать. Нужно сердцем, душу звать. Звезды светят ярко и ярко, мне путь освещая вдаль. Вечную давал я клятву за тобой во всякий край. Солнце светит, но не греет, а вода бежит в реке. Но никогда не забуду тебя я, всегда буду помнить о тебе. Я спрошу у солнца, где тебя найти. Оно ответит мне: ты уже в пути. Я спрошу у солнца, как тебя искать. Нужно сердцем,
музыкальный час. Продолжаем выпуск. Музыкальная афиша.
11 ноября в баре «Слэм» выступит трибьют группы «Кино» группой «Игра». Группа «Игра» исполняет песни группы «Кино». Музыканты участвовали в проекте «Киномания», а некоторые из них играли на одной сцене с легендарным гитаристом группы «Кино» Юрием Каспаряном. Группа обещает окунуть зрителей в энергетику 80-х и 90-х на своих концертах. Проверить можно 11 ноября в 20:00 в баре «Слэм» по адресу город Раменское, улица Красная, дом 22. Вход 250 рублей плюс напиток на выбор. А также во встрече группы ВКонтакте проводится розыгрыш бесплатных билетов. 11 ноября в баре «Луна» в городе Жуковский свой 11-й день рождения будет праздновать музыкальное объединение United Nights. Все разнообразие красок, джангл, драм энд бейс в одну ночь в хорошем месте при участии специальных гостей Романа Soulmate и Кирилла Суперскоп. Билеты варьируются от 100 до 300 рублей. Подробности приобретения можно уточнить во встрече мероприятия на сайте ВКонтакте или на сайте объединения UnitedNights.com. 16 ноября во Дворце культуры города Жуковский пройдет литературно-музыкальный вечер памяти Роберта Рождественского. Организаторы обещают великолепный вечер формата литературно-музыкальной гостиной. Вы услышите прекрасные стихи в исполнении замечательных чтецов студии сценического слова. Также в программе вечера вы услышите популярные песни на стихи Роберта Рождественского в исполнении вокальной студии «Возрождение». Вход по пригласительным билетам, пригласительные билеты в кассе Дома культуры бесплатно. 17 ноября в баре «Слэм» пройдет презентация сингла группы «Проспект», несмотря ни на что. Группа поддержит «Луговой» с акустической программой и группа «Шифр Немо». В программе вечера заявлены стихи, акустические выступления и рок-н-ролл. У истоков группы «Проспект» стояли «Луговой» и «Чума». Поводом для создания группы стало невероятное музыкальное открытие одного из них. Мероприятие состоится по адресу город Раменское, улица Красная, дом 22. Вход свободный. 18 ноября в Баре Слэм состоится акустический концерт лидера рок-группы «Медь» Дмитрия Венчикова. Будет много хороших песен со смысловыми текстами, с традиционной запредельной душевной поэзией, свойственной русскому року, и безудержной бурей чувств и эмоций, воли, жизни и рок-н-ролльного драйва, свойственных Диме. Входной билет 200 рублей, плюс в подарок напиток по выбору. Бар Слэм находится по адресу: город Раменская, улица Красная, дом 22. 24 ноября в Баре Слэм состоится концерт двух групп Orange Kip, играющих в стиле поп-панк, и гостей из Тулы, коллектива «Продолжаем», выступающих в стиле скайн-панк. Входной билет 200 рублей. Адрес: Раменская, Красная, 22. На сегодня у нас все. Услышимся через неделю. На следующей неделе гостем нашей передачи станет лидер группы «Медь» Дмитрий Венчиков.